Вы любите подарки? Подарки вы любите? Да? Или нет? Любят. Они любят подарки, а вы на Zoom, вы любите подарки, дорогая община?
Любим!
О, спасибо большое. Любим, конечно, нам приятно, когда нам дарят подарки. Да? Но как нам приятно, когда нам делает подарки наш Господь. Это то, что нас отличает, дорогая община Эцхаим, то наш характерная как бы линия, черта. То, что мы на этот мир смотрим, зная, что есть Бог. И благодаря Его, как мы сегодня говорили, за все Его многие благодеяния утром, вечером и днем. Правильно? Когда мы благодарим Его за то, что Он дал нам жизнь, это подарок? Подарок. Когда мы благодарим Его за то, что у нас еще есть какая-то сила, чуть-чуть еще здоровья есть, слава Богу, подарок. Когда мы молимся за больных, чтобы Он их исцелил, и они исцеляются, подарок. Когда мы молимся о мудрости, когда у нас сложная ситуация, и все хорошо получается, Он открывает двери или закрывает, чтобы открыть другие. Подарок. Когда мы не знаем, что нам делать, и обращаемся к Нему, и Он наполняет нас миром. Или когда нам страшно, и мы бежим к Нему, и Он наполняет нас покоем. Подарок. Когда мы просим Его, чтобы Он благословил наших детей, и они хорошо успевают, или они здоровы, или получают подарок. Когда у нас есть дети, подарок. Когда у нас есть, когда мы друг у друга есть, подарок. Это все большие подарки. Но есть подарки Божии, которые мы принимать не хотим. Есть подарки Божии, о которых мы молимся, пожалуйста, такого никогда. Но это самые большие Его подарки. С нашей точки зрения, это может быть вообще не подарок, и мы, может быть, только в конце поймем, да нет, был подарок. Но в начале и в процессе мы так об этом не думаем. Помните, Писание нас учит то, что Божьи мысли не наши мысли. Иногда мы не совсем понимаем, что Он делает в нашей жизни. И поэтому я сегодня хочу посмотреть с вами на один удивительный момент из жизни одного из величайших царей этого мира, который жил 2600 лет тому назад, 2500, Навуходоносор, император Вавилонской империи, который захватил полмира, супермощный, богатый, ни с кем сравнить его нельзя. И однажды Господь подкинул ему вот как раз такой подарок. Давайте посмотрим. Это, кстати, последний эпизод. Мы с вами продолжаем чтение книги Даниила. Если вы помните, Навуходоносор – это как раз тот, который захватил Израиль. И Даниэль, один еврейский мальчик, который попал, его тоже увели вместе с многими другими в Вавилон. И там он стал почти как Иосиф у фараона, вторым после царя, его самым великим советником. И это последний эпизод из жизни царя Навуходоносора, который нам описывает Даниэль. Вот что здесь написано. Это мы прочитаем сначала Даниэль, 4 глава, стихи 1 по 7. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Навуходоносор спокоен был в доме. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем, благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. И на одно было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна». Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи, гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли объяснить значение его. И, наконец, вошел ко мне Даниэль, которому имя Вальтасар по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Вальтасар, глава мудрецов, это Даниэль, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Оно ужасающе огромное, это дерево с широчайшими ветвями, под которыми собираются все птицы, все звери. Ветви касаются краев земли. Настолько оно гигантское, это дерево. Но что-то вдруг происходит ужасное. А именно то, что он слышит, как ангел говорит громким голосом: «Итак, срубите это дерево. Пусть оно упадет, обвяжите его бронзой, но не до конца, пусть пенек останется, и семь времен пусть исполнятся над ним». В 8 стихе, то есть с 12 стиха, «Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется у него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие люди, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним смиренного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, Даниэль, он же, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Это уже третий раз. «Тогда Даниэль, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал: Господин мой, твоим бы врагам этот сон и ненавистникам твоим значение его». Дальше следует интерпретация сна. Что же этот сон значит? И как вы думаете, что он значит? Совершенно верно. Что, ну, не то чтобы свергнуть, но что-то плохое с ним случится. То, что, во-первых, дерево, вот это великое, громоздкое, с ветвями до концов земли, это он, которому Бог дал все царства земли, который правит землею, по сути дела. И что-то ужасное с ним случится. Мы читаем в стихе 22 по 24. «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как корову. Росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». А что повелено было оставить главный корень дерева, это означает, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. «Посему, царь, да будет благоугодно тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем можешь продлить мир твой». Здесь очень важный урок, который нам с вами стоит научиться. Он звучит примерно так. Когда Бог нас предупреждает, нам стоит услышать. Когда Бог предупреждает, нам стоит прислушаться к тому, что Он говорит. Здесь мы читаем о предупреждении царя. Он весь из себя такой великий, славный, прекрасный, и Господь вдруг дает ему конкретное предупреждение. Но Даниэль, еврей, который знает этого Бога, который стоит рядом с ним, его главный советник, дает ему тоже совет. Он говорит: царь, что надо сделать, чтобы этого не было? Что надо сделать? Да, но, понимаете, бедным помочь – это хорошее дело, но в этом что-то должно проявиться. То есть он помогает бедным, потому что... Что? И явно, кстати, он бедным не помогает. Явно этот вавилонский царь, на совести которых, ну, тысячи людей, он есть там грехи. Что ему нужно сделать?
Покаяться.
Начать думать не только о себе, и какой он грандиозный, а тоже о других людях. Заботиться тебе, Бог что-то дал, какую-то власть, позаботься о других людях, иначе будет очень плохо. Как Бог предупреждает нас сегодня? Как Бог сегодня говорит к нам? Вы знаете как? Как? Вам Бог когда-нибудь говорил? Если Бог к вам еще никогда не говорил, то это вероятно потому, что вы не читаете Его Слово. Его Слово, Библия, это инструмент Божий номер один для того, чтобы проговорить к человеческому сердцу. Это абсолютное Божье Слово, которое действует сегодня так же, как оно действовало раньше. И Бог использует это Слово, чтобы нам проговорить, чтобы нажать на какое-то больное место или, может быть, место, которое мы даже не замечаем, и сказать: послушай, так нельзя. Это первый Божий инструмент, чтобы нас учить, чтобы говорить к нашему сердцу. Это Писание. Как Бог еще может нам проговорить сегодня? К ним сейчас подойдем, к обстоятельствам жизни. Через людей. А они что именно больше знают, чем мы? Другой человек может нам подсказать, проговорить истину в нашу жизнь. Но откуда он знает, что это грех? Возвращаемся к Божьему Слову. То есть Бог может нам проговорить либо из Торы, либо через другого человека, который знает эту Тору, знает эту Библию, либо он может нам проговорить своим голосом, но тоже то, что здесь написано. Ничего другого на самом деле не будет. Книга Ионы, через ослицу, совершенно верно, Валаама. Есть разные моменты, когда Господь призывает нас, когда Он предупреждает нас, когда Он обличает нас. Нам что стоит сделать? Но мы иногда не слушаемся. Но такое бывает, то, что мы не слушаемся. Может быть, нам иногда просто не хватает мотивации, потому что зачем менять, если мне и так удобно? Правильно? Если я удобно сижу, ну зачем я сейчас буду вставать, куда-то бежать, что-то менять? Ну удобно уже сел, я уже удобно сижу. Да? Как говорят, я уже удобно сел, ты мне принеси воды. Или там кто-то, пошли кого-нибудь. Если все хорошо и мне комфортабельно, комфортно, ну зачем я буду что-то менять? То есть если человек, допустим, живет, и он немножко берет из того, что ему не положено, немножко крадет. Или если человек периодически пользуется ложью, ну, обманывает он, ну, не договаривает он, ну, немножко меняет он то, что было, он по-другому это рассказывает. Ну, кто это заметит? А когда человек начинает распространять какие-то слухи о других, когда человек начинает, вместо того, чтобы поговорить с человеком напрямую, начинает обсуждать это со всеми, ну, так делают люди. Когда мы живем в каких-то некошерных отношениях, и мы понимаем, что они не очень кошерные, но нам, мы просто уже привыкли к этой, это наша привычка, это наша жизнь, мы уже привыкли, нам так уютно. Но зачем я буду что-то менять? Или, может быть, да, больше нету сил, я больше не могу, такое тоже может быть. Хотя, если Господь нас предупреждает, нам стоит послушать, нам стоит внимательно прислушаться. Потому что если мы не прислушиваемся, то знаете, что будет? Господь нам поможет. Если мы не прислушаемся, Господь нам обязательно поможет. Как Он это сделает? Это второй важный урок этой истории. То, что когда мы не слушаемся, Бог меняет нашу ситуацию. Когда Бог к нам говорит, и мы чувствуем, и, может быть, совесть нам напоминает, но мы отмахиваемся, и голосок этот затихает, и все опять становится комфортно, то мы ничего не меняем. И когда мы ничего не меняем, когда мы не слушаем, Господь меняет нашу ситуацию до такой степени, что нам становится некомфортно. И мы начинаем задумываться, мы начинаем суетиться, мы начинаем переосмысливать, мы начинаем двигаться, мы куда-то стремимся. Не прошло и года, то есть как раз один год и прошел, только успел, едва лишь, как все, что Бог сказал Навуходоносору, сбылось. Вот послушайте, пожалуйста, 4 глава с 26 стиха. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства силою моего могущества и в славу моего величия“. Еще речь эта была в устах царя, как был с неба голос, не царя, другой голос, более мощный: „Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как корову, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочешь». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Это сложно. Вы знаете, у каждого у нас, из нас, у каждого человека есть свои слабости, есть свои грехи, есть свои привычки. У каждого. Каждый человек ведет какую-то свою битву. С чем-то пытается или не пытается бороться. Но у Господа очень много терпения. И у Господа очень много времени. И Господь, знаете, что может сделать? Он может сказать: ну ты хочешь грешить? Ну, на здоровье. Да пожалуйста, мне-то что? Ну, греши. Ну, пожалуйста. Ты хочешь так дальше жить? Да живи. У меня очень много времени, это у тебя его очень мало. И когда ты однажды все равно предстанешь передо мной, ты, который всю жизнь доказывал, что ты со мною быть не хочешь, то я не буду тебя заставлять всю вечность со мной провести. Вечность ты проведешь в другом месте. Хочешь грешить? Да греши. Но на некоторых людей, может быть, даже на многих, может быть, мы просто это не понимаем, Господь смотрит по-другому, вы знаете? Он не позволяет просто идти дальше, жить дальше в своих грехах. К некоторым людям Господь приходит для того, чтобы обратить наше или внимание этих людей на себя. Да для того, чтобы дать этим людям шанс задуматься и измениться, как он это делает. Обычно есть только один путь. Когда нам комфортабельно, мы что-то меняем? Зачем? Сами подумайте, ну зачем менять, если и так мне приятно? Даже если я живу некошерно, в грехах своих. Но вот когда приходит страдание в мою жизнь, вот здесь я готов. Появляется сразу мотивация, появляются поиски, появляется жажда какая-то понять, найти, а почему я, а почему со мной, а почему сейчас, а как это связано, что я не так сделал. Начинаются все вот эти вот вопросы. И как бы мы об этом ни думали, но страдания реально нас меняют. Какая проблема была у Навуходоносора? Вы согласны? Гордость. Скажите мне, как он мог не гордиться? Посмотрите на это. Это город Вавилон, который он построил сам, с самого основания. Ассирийцы, которые царствовали до Вавилонской империи, которых победил он и со своим папой Набонидом, они стерли этот город с лица земли. Они приравняли его к земле просто. Тут ничего не стояло. Кто это все построил? Навуходоносор. Кто завоевал ассирийцев и все остальные племена? Навуходоносор. Посмотрите на этот город. Один немецкий богослов и историк Герхард Майер, который написал книжку о Данииле, он это так описывает. Он говорит, в итоге стоял город, стены которого имели окружность 89 километров. В древнем мире стены, окружность 89 километров, обнесенные гигантским поясом тройных рвов и валов с некоторыми стенами из глинобитного кирпича толщиной в 7 метров с башнями. Город, который казался защищенным даже от страшного нападения, это цитата самого Навуходоносора. И когда Навуходоносор смотрел вниз с высоты своего дворца, он видел славный город у своих ног, возможно, мерцающий в лучах вечернего солнца с плодородной землей на дальней периферии. Кто может сравниться с этим? И он, главное, понимает, что это все построил. Он. И все народы завоевал кто? Он. И правит миром кто? Он. И все богатства мира у кого? У него. И кто может делать вообще все, что он захочет? Он. И кого все должны слушаться? Он. Сложно не возгордиться. Вы согласны? Иногда гордость в нас вскипает, даже не достигая таких величин, а уж достигши таких величин, он же все планы жизни смог осуществить. У него дальше некуда стремиться, он завоевал весь мир, и везде царит теперь покой. Писание говорит, что Господь гордым противится. Пророк Исаия говорит, что все человеческое превознесенное будет унижено. И гордость здесь имеется в виду не здоровая самооценка, а когда я думаю, что я лучше, я выше. Смотри, какой я особенный. Я как кто? Как Бог. Вы помните, когда впервые такая идея прозвучала? И с тех пор мы не можем с ней разлучиться. Абсолютно точно. Когда змей говорит Еве, вы станете как боги. О, это привлекательно. Я тоже хочу. А почему бы нет? А что будет если? А давайте помечтаем. И это приводит к гордости. Заметьте, что Даниил ему советовал. Хватит думать только о себе, подумай о нищих. Они такие же люди, как и ты. Но он не услышал. Я хочу вам также напомнить, что именно Навуходоносор был тот, который разрушил Иерусалим и разрушил первый храм, в котором жил Адонай, так на секундочку. Навуходоносор победил Адоная. Он победил все божества, всех народов. Он сломал все храмы. Он вынес оттуда все статуи. Только в нашем не было статуи. В нашем таки жил в отдельной комнате над Ковчегом Завета Божье физическое присутствие, которое вышло из этого храма. Навуходоносор, он думает, что это он победил Адоная, и он никак не может себе представить, что это именно этот Адонай является Творцом неба и земли. Что это этот Адонай, чей храм он разрушил, позволил ему разрушить храм. Что это именно Адонай позволил Вавилону стать такой империей и захватить Израиль, потому что Адонай уже сотни лет посылает своих пророков к своему народу, и именно это им обещает, но мы не слушаем, так же, как Навуходоносор не послушал. И за этим, за всем стоит царь царей, который является царем всех вельмож, всех богачей, всех царей, всех политиков, всех правителей, всех царств. И главное, всех ситуаций, это у него полный контроль. Царь Навуходоносор не может понять, что над ним есть царь куда выше, куда сильнее, куда прекраснее. Это он дал Навуходоносору возможность, открыл все двери. И чтобы показать ему на это, чтобы указать ему на это, что Адонай делает теперь? Чтобы Навуходоносор вдруг понял. Он лишается разума. И казалось бы, может быть, на полчаса бы хватило. Но может быть, не хватило бы. Но если бы лишиться разума на день, это бы хватило бы? А на неделю, а на месяц? Он лишается рассудка на 7 долгих, ужасных, нескончаемых лет. Как мы смотрим на такие происшествия? Мы с чего начали? О чем мы сегодня хотели поговорить? Я вам обещал. Мы думаем, что, ох, Господь, вот этот подарок я тоже хочу. Кто из вас может перетянуть руку, поднять руку вверх и сказать, Господь, а я тоже так хочу. Да? Да Боже упаси. Не дай Бог никому, только не мне, ни моим родным, ни близким, ни вам всем, только не это, только не такое, только не страдание. Мы понимаем подарки от Бога, это вот когда Он нас, наоборот, исцеляет. Когда мы бедные, Он нас делает богатыми. Когда мы неуспешны, Он нас делает успешными. Когда у нас не получается, Он открывает все двери. Мы думаем, вот это подарки. И если их в нашей жизни много, то все классно. Но Бог иногда дает особые подарки. И вы знаете, мы просто не в состоянии, наверное, думать о них, как о подарках. Для нас это тотальная трагедия. Какой подарок? Ты что, с ума сошел? Это подарок? Не дай Бог никому.
Наказание.
Это наказание. Это никакой не подарок. Единственное, знаете, кто думает, что это подарок? Сам царь Навуходоносор. Царь Навуходоносор, который прошел через эти дикие испытания, и вдруг Господь восстанавливает его. Он вдруг начинает понимать, что это был подарок, что именно в этом он познакомился с царем царей, о существовании которого он только, ну так, слышал о Данииле, но никогда с ним еще так близко не соприкасался. Послушайте, когда Господь к нам взывает, когда Господь нас предупреждает, нам стоит прислушаться. Когда мы не прислушиваемся, Бог меняет нашу ситуацию. И это самое лучшее, что может случиться. Но когда Бог меняет нашу ситуацию, это всегда возможность познакомиться с Ним ближе, с Богом нашим, с Царем царей. Я сейчас объясню, почему Навуходоносор думает, что это подарок. Вы знаете, что еще очень важно, это как мы на это отреагируем. Как мы реагируем на такие ситуации? Я вам расскажу один пример, который на меня произвел очень большое впечатление. Как-то, когда я еще жил в Америке и был членом общины еврейской мессианской Бейт Эмет, Дом истины в Америке, которую, кстати, ведут мои родители, туда однажды на шаббат явился один человек, наш Аид. Первый раз я его видел, он сам нас нашел по интернету, сам пришел, сел. Грустный человек. И с красным таким лицом, понятно, что выпивает. И я к нему подсел после служения, мы разговорились, и сразу же он начал рассказывать о своей жизни, то есть как будто бы он пришел для этого. И он рассказал жуткую историю. Он сказал, что он вообще-то был успешным бизнесменом. У него был хороший гешефт. Он купил большущий дом, и у него красавица жена. И в один прекрасный момент он потерял все. Может быть, не за один день, может быть, за какой-то период, но он коротенький был период. Он потерял свой бизнес, у него дикие долги, его жена завела любовника и выгнала его из дома. Вы себе такое можете представить? Человек, который вот всю жизнь мечтал, и вот его мечты сбываются, вдруг теряет абсолютно все и начинает думать о том же, а вообще зачем я родился? Теряет все! Какой позор! И самое главное, и он прямо со слезами мне это рассказывал, самое главное, самое глубокое, это то, что у всех его друзей вокруг него все получается, а у него одни руины. Почему? И я вдруг, мне пришла эта мысль, я ему так ему сказал, я говорю, слушайте, а что, если это ваша возможность впервые в жизни переосмыслить все ваши ценности? Что, если это возможность начать строить жизнь заново, но теперь не на колеблющейся земле, на песке, а на гранитной скале? Что, если это ваша возможность, потеряв все вот эти вот мировые, как бы мирские, что ли, ценности, приобрести самую великую ценность в мире, самого Творца Бога. Вы хотите с Ним познакомиться вот прямо сейчас? Это его заинтересовало. Он так, знаете, как-то отодвинулся назад, глубоко задумался, не как Даниил, не целый час ждал, пару минут подождал, придвинулся назад, и сказал, нет, я не хочу. Встал и ушел. Это одна возможная реакция. Когда наши страдания мы используем для того, чтобы откинуть этого Бога еще дальше, от которого мы выживем всю жизнь. Другая реакция – это реакция на выход на ссору. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, с чего начинается эта глава. Мы ее, оказывается, начали читать не сначала. Начинается глава не с первого стиха, а с последних стихов предыдущей главы. 31 стих 3 главы. «Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится». Шалом буквально. «Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его». Царство Его, царство вечное, владычество Его, в роды и роды начинается Его послание. Это Он сам написал своей рукой всем царствам после того, что с Ним случилось. И заканчивается эта глава, посмотрите тоже. Это 31 стих 4 главы. «По окончании же дней тех я на уход на ссор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». И я сказал, где я остановился? Ах да, какой я великий. Нет. Разум мой возвратился ко мне и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат перед ним. Все это, он кого имеет в виду? Включая самого его. Он вдруг понял, что он всего лишь человек. Он всего лишь человек. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И никто, нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен над царством мое, и величие мое еще больше возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Дорогие друзья, мы не готовы от Господа принимать все Его подарки. Но когда вдруг Господь наводит на нас свои самые особенные, драгоценные подарки, начинает нас менять, нам стоит вспомнить вот эту историю. Нам стоит открыть свое сердце для Творца Небес, для Господа Бога нашего, который дал нам эту жизнь и перед которым нам однажды стоять. Задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Сколько вы уже прожили? Сколько я уже прожил? Сколько нам еще осталось жить здесь? Что мы здесь делаем? Для чего мы живем? Почему нам так сложно уже здесь, заключив мир с Господом в Иешуа, подчиниться Ему? Сказал Господь, остаток моих дней я хочу жить с Тобой. В Твоих подарках, какие бы они ни были, у Тебя есть добрый план на мою жизнь. Пожалуйста, помоги мне исправить те вещи в моей жизни, которые не по воле Твоей. Помоги мне, Господь. Помоги мне это сделать вот сейчас. Иначе Ты это сделаешь потом. Потому что мы дороги для Тебя, и Ты не хочешь просто оставить нас на произвол наших грехов.